слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здравствуйте, дорогие мои. Вот тема такая суховатая, на первый взгляд, кажется. Тема о том, как, не знаю, подготовиться, поставить себя в новом коллективе. Речь идет о том, что вы попадаете на новую работу. Вот как себя вести с людьми, как вести себя с начальником, с коллегами. Это интересная тема, вот почему. Я такой, как сказать, интернетозависимый человек. Я все время сижу... Мария, здрасте.
Добрый вечер.
Вот Мария, кстати, тоже туда засела, где я сижу. Я имею в виду в телефоне и в других гаджетах. И обожаю читать интернет. И там есть целая подборка, например, как правильно войти в камеру, как вести себя в хате. То есть людей, которые могут сесть в тюрьму...
Извините, в хате это дома?
Хата — это и есть камера.
А, окей.
На жаргоне тюремном. Вот прямо кишит интернет вот этими рассказами. Как себя правильно вести? Я прямо обожаю читать, потому что я еще помню вот эту блатную романтику 90-х. Что говорить, что не говорить? Можно ли поднимать вещи с пола? Сразу скажу, нельзя. Так вот, мне иногда кажется, что здесь столько мудрых советов, как вести себя правильно на зоне, которые пригодятся каждому человеку, который устраивается на новую работу, на воле. Почему, спросите вы? Например, мудрейшее правило: меньше говори, больше слушай. Ну, гениально же. А я считаю, как психолог и автор правил «делай то, что хочешь», никогда не делай то, что ты не хочешь. Но я не хочу забегать вперед, потому что многие, вот уже телефон начинает разрываться, хотя мы еще даже номер не объявили. Многие люди когда-то, да все практически, первый раз поступали на работу. А у кого-то это было удачно, успешно, у кого-то это была проблема, ему пришлось уходить с работы. Кстати, Мари, я к вам как к женщине обращаюсь. 82% россиянок, устраивавшихся на работу, прошли через sexual harassment, модная нынче тема. То есть 82% это почти все поголовно. И это тоже проблема, которую тоже надо обсуждать.
Извините, я тогда скажу кратко: нет. Я просто отослала демо. Ты просто мне сказала.
Сама не ходила, да.
Но это, вообще-то, очень большой процент, фантастически большой, 82%.
Смотрите, вот есть такие, как сказать, нарушения закона и преступления, которые скрыты. Они за закрытыми дверями, поэтому люди даже представления не имеют, но есть статистика. А очень интересная тема, конечно, как вести себя с коллегами, служебные романы, как завоевать уважение. Но гораздо больше проблем у людей с их начальниками, и об этом дайте тоже говорить. Итак, вы устраиваетесь на новую работу, как себя вести, что делать, что не делать, что говорить, что не говорить. Это тема нашей программы. Но я еще хочу попросить минуту внимания. Дорогие друзья, я вас приглашаю к себе на лекцию в Москве 17 декабря. Это прямо перед Новым годом, и тема очень такая новогодняя: «Как начать новую жизнь». А приглашаю вас в Питер 19 декабря. Тоже такая предновогодняя тема, как я ее называю: «Кто я? Где я? Кто эти люди, где мои деньги?»
И что делать?
Да, и что делать? Как обрести себя? Как понять, кто ты на самом деле, а живешь ли ты вообще своей жизнью или чужой? Еще будет Челябинск, Екатеринбург перед Новым годом. Все на лобковский.ру, и подробности вы там узнаете. А я сообщу телефон прямого эфира +7 495 730 101. Присылайте смс на номер +7 903 797 6333. Поговорим.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. Мне 34 года.
Дальше,
что
Светлана.
Очень-очень. В Воронеже 8 декабря.
А вы из Воронежа звоните, да?
Да, да, да.
Да, 8 буду в Воронеже.
Михаил, такой вопрос. Хочу, как вы говорите, начать новую жизнь. Все вроде бы поменяло, все по-новому. Хочу устроиться на новую работу. Работа такого характера. Либо это работа психологом, но для этого нужно учиться, потому что прежняя специальность совсем не рядом. Экономика и так далее. С чего начать?
Еще раз, вы хотите на новую работу, и вам для этого нужно учиться, правильно?
Да, но у меня маленький ребенок, ребенку 7 лет, и я живу в ипотечной квартире, то есть денег взять неоткуда. Вот такая проблема.
Ну, смотрите, есть такая же форма обучения, заочная и заочно-вечерняя. То есть вы дистанционно есть образование, то есть вы можете не ходить физически на учебу, а одновременно устроившись на работу, учиться. Я, кстати, начал работать в школе, будучи студентом третьего курса. И работал, одновременно учился, и в результате как-то все удачно сложилось. А вот, пожалуйста, по поводу меня вопрос, Мария. Я обожаю такие вещи про себя читать. Вы по блату попали на «Серебряный дождь» или нет? Нашли вас по кумовству или как? Вы пустой, как барабан, пишет Петр из Пятигорска. Всегда переключаем на другую радиостанцию, когда вы в эфире.
Мы прощаемся с Петром и желаем хорошего вечера, Петр.
Не по блату, Петр, вы что? Это, правда, не делает мою передачу более интересной для вас. Но я взяли, видимо, за то, что вот нужно что-то и пустое тоже делать на радио.
Смотрите, хороший вопрос от Сергея, который пишет: «Я давно устроен на новую работу». Ну, как давно? Месяца 3. «И я все еще думаю, что выгляжу кем-то, но кто я в команде, пока не понимаю. Как вы считаете, надо самому себя ставить или ждать, пока дадут роль в новом коллективе?»
Ну, хороший вопрос. Когда Мичурин падал с клубники, он сказал, падая: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». То есть, если вы сами возьмете свою судьбу в свои руки, то вы будете играть ту роль в коллективе, которая ваша. А если это сделаете не вы, то вам навяжут то, что вам может не понравиться. Потому что сама идея, чтобы кто-то за вас решил, кто вы, делает вас уже немного жертвой, немного таким соглашателем, прогибателем. И это будет не та роль, которую вы могли бы играть, если бы сами для себя ее придумали. Добрый вечер, Михаил и Мари. Читаю я от Елены из Пензы. На работе я всегда создавала вокруг себя теплую, дружественную атмосферу, чаем и приятными вкусностями. Легко находила друзей. Вот я читаю поэму в интернете, говорят, поделитесь чаем с соседями по камере, и у вас с ними будут хорошие отношения. Но лишнего не передайте. Они подумают, что вы пытаетесь угодить. Будет только хуже. С последних 2 мест работы я ушла со страшными скандалами, потому что меня грязно передавали коллеги, с которыми мы становились подругами. Они выставляли меня виновной в том, чего я никогда не совершал, в чем могла быть моя ошибка. Елена, одна ошибка, которую я могу выявить из вашего письма короткого, предположительно, что вы создавали дружественную атмосферу с целью, понравиться и войти в коллектив. Если это так, то никогда больше так не делайте. Если вы любите чай и приятные вкусности, пейте на здоровье. Может быть, вы захотите кого-то еще угостить. Но создавать такую атмосферу с целью: «Ребята, я своя, я ваша, я вас люблю» – нет. Нет. И на зоне это тоже не приветствуется. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Все?
А нет, извините, я просто не ожидала, что попаду в эфир. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Мари. Большое хочу сказать сразу спасибо вам за эфир. У меня вот такой вопрос. Я работаю в медицинской сфере, и в принципе то место, где я работаю, само по себе напряженное. Но дополнительная напряженность создает отношения конкретно с начальником. То есть то, как она себя ведет, то, как она отвечает, когда к ней обращаются, после разговора с ней остается неприятный осадок о том...
А вы можете мне такой пример привести, чтобы мы прямо представили себе, как она говорит?
Можно даже сегодня вот произошел случай, когда я немножко опоздала на работу, но заранее предупредила коллег о том, что я немного задержусь. И когда пришло время уходить, то есть начальница увидела, что я немножко опоздала, но я предупредила не ее, а людей, с которыми работаю. Она приходит где-то на час позже. И вечером, когда уже все уходили, у нас привычка такая отпрашиваться. Я подошла, отпросилась за всех, и она с таким наездом, типа: «Ты же сегодня опоздала, что ты так рано хочешь уйти домой?» Я говорю: «Я предупредила, что я опоздаю». Она такая: «Я даже разговаривать об этом не хочу. Иди куда хочешь».
Как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Анна, у вас вопрос будет или мне сразу перейти?
Да, да, простите. Вопрос такой, что мне делать в этой ситуации, как мне реагировать,
Анна,
на человека болезненно?
Да, я предлагаю вам разобрать эту ситуацию. Вот конкретно ту, которую вы сейчас сказали. Знаете ли вы про мои 6 правил?
Нет, ну да, я наслышала, но только не все 6 точно помню.
Нам нужно только одно правило пока, 4-е. 4-е правило звучит так: не отвечай, когда они спрашивают. Теперь давайте попробуем этот диалог еще раз. Итак, вы подходите к начальнице, чтобы отпросить всех, правильно? То есть не отпросить, да. А могут ли все уйти домой? Да. В наше время уже 12 ночи, итак. А она говорит что?
Ты знаешь, во сколько ты сегодня пришла на работу?
У меня вопрос. Вы знаете, это 5-е правило — отвечать только на вопросы. В 4-м мы не обойдемся одним. Во сколько вы сегодня пришли на работу? Отвечайте.
Немножко задержалась.
Нет, во сколько, она спрашивает. Они спрашивают, что вы сделали.
Значит, вас конкретно... 6.30.
6.30 утра, что ли?
Да.
Где вы работаете? Это утренняя дойка?
Нет, не утренняя дойка, просто у нас операции начинаются в 7 часов.
А вы врач?
Я медсестра.
Понял.
Отделение анестезиологии и реанимации, поэтому
ну
там,
да, там все рано. Как говорит Гоголь, больные выздоравливают как мухи. Шутка. Так вот, она вас спрашивает конкретный вопрос. Во сколько ты пришла? Это же конкретный вопрос, правильно?
Да.
Отвечайте. Я пришла в 6.30. Дальше что она говорит?
Тогда почему ты хочешь уйти так рано?
И я вас спрашиваю, Анечка, почему хотите уйти так рано?
Ну, 10 минут, мне кажется, не играют роли.
Это, то есть,
между
это ответ на...
окончанием рабочего дня.
И, ну, так отвечать, потому что я считаю, что 10 минут роли не играет. То есть так вы видите, вы когда-нибудь читали про Швейка? Роман?
Нет.
Говорит, Швейк, вы идиот, говорит, так точно. Вы попробуйте буквально, вот вас спрашивают, отвечать на вопрос. Не спрашивают, вообще молчать. Ты знаешь, во сколько ты пришла? Ответ, знаю. Во сколько? Там, в 6.30. А что ты прямо хочешь уйти раньше? Ну, потому что 10 минут роли не играет. То есть вы выбираете из своей головы ее интонацию и оставляете только само содержание. Вопрос-ответ. Там... Например, вот я хочу для всех это рассказать историю, потому что в основном жалуются, конечно, на начальников, а не на коллег. Человека спрашивает, почему ты опоздала? Неправильный ответ. Ой, мы вчера поздно легли, у нас были гости. Что, спрашивает, во сколько вы легли вчера? Спрашивает, кто у тебя дома был вчера? Нет. Спрашивает, почему ты опоздала? Какой правильный ответ? Аня?
Проспала.
Проспала. Все. Вот когда вы начнете так разговаривать, вы не узнаете ни начальника, ни своих отношений с ним. Я вам этого желаю. Удивительно, на прошлой неделе написала на «Серебряный дождь» с просьбой провести программу Михаила на эту тему. И вот она. «Серебряный дождь» услышал ваши молитвы.
Я еще прочту одно сообщение, оно тоже удивительное. Удивительно, совпадений, говорят, не бывает, но через 2 часа я выхожу на новое место работы.
Ночью, что ли?
Что-что?
Вечером.
Да вот Игорь из подмосковного леса нам пишет.
Ну, и кто-то в 6.30 утра, Мария, а кто-то, я смотрю, в 6.30 вечера.
Ну, судя по фотографии, человек приличный. Так вот, последние 5 лет работаю в маленьких фирмах, где все и все на виду. Можно обсудить рабочие моменты хоть с генеральным директором при необходимости. И это очень способствует пониманию своей роли в коллективе. Делать хорошо свою работу, быть самостоятельным, вести себя по-человечески, не прогибаться, не выпендриваться. Вот и весь секрет. Надеюсь, что на новом месте все будет отлично.
Вот давайте разберем фразу «не прогибаться». Вы пришли на новую работу. Предположим, вы об этой работе мечтали. И вдруг начальник, как большинство начальников, начинает спускать на вас собак. Кричать, вести себя неприятно и так далее. Если вы, да и коллеги могут, кстати, себя так же вести. Если вы будете все это глотать, ну тогда это ваша работа на долгие годы, где вы будете плакать после работы, чувствовать себя униженным человеком, обиженным и так далее. Если вы сразу скажете, так-так, стоп, рот закрыли, мы так работать точно не будем, то у вас 50 на 50, что вы останетесь без работы. Но при этом есть маленький 50% шанс, что на вас просто и кричать тоже не будут. Я сам был свидетелем такой интересной истории. Есть у меня знакомая женщина, она как раз прям сильно знакомая, потому что вышла замуж за моего товарища. А когда-то она работала в ночном клубе ночным манагером. А всем этим клубом ночным руководила совершенно сумасшедшая девушка, которая вообще не разговаривала, она орала на всех. То есть она просто не разговаривала. Она или орала, или молчала. Было два варианта. Так вот, эта Света, моя знакомая, была единственным человеком, а в клубе около 100 человек персонала было, на которого она никогда не повышала голос. Как, я не знаю, не могу вам этого объяснить. Вот как будто вот кругом буря, да, а вы стоите, и у вас прямо полный штиль. А вот вокруг все просто умирают. Вот я видел это много раз своими глазами, когда всех просто матом, на «ты», все. А, говорит, Светлана, вот что вы скажете? Светлана говорит, не знаю. И никогда на Светлану никто не повышал голос. Вот что-то в ней есть такое, это очень интересная черта. Я думаю, что самое главное, что в ней есть, она готова послать своего директора и уйти с работы. А те, кто... А те, кто... про маленьких детей ипотеку и не могут послать. Они вынуждены прогибаться. Ну, я могу сказать, что для них мы с вами работаем. Как все-таки эту историю побороть? У нас звоночек.
730-101, добрый вечер.
Добрый вечер, я в эфире.
Здравствуйте.
Супер. Меня зовут Юрий, я из славного города Орел, являюсь вашим постоянным слушателем. Вы знаете, у нас действительно в коллективе, в рабочем сложилась такая относительно странная ситуация. Дело в том, что коллектив преимущественно женский и пропитан насквозь лицемерием. Вот что делать, допустим, человек, который терпеть не может лицемерие?
А мне нужен пример лицемерия, чтобы я понял, что вам сказать на это. Например...
Смотрите, например, когда в рамках кабинета обсуждают рабочие вопросы, все положительно реагируют, что действительно нужно идти по такому пути, что действительно нужно выполнять спектр задач, который, скажем так, был намечен. Но стоит идти за дверь, и совершенно кардинально звучит позиция наоборот, о том, что все это ерунда, все это полный бред. И кроме самодурства в этом никто ничего не видит. И фактически таким образом задачи обычно саботируются и не выполняются. И, ну, я уже не говорю о том, что идет постоянная примесь каких-то личных, скажем так, замечаний в адрес.
А вы руководитель людей. Или вы с ними на одной плоскости? Руководитель, их руководитель?
Да.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь не нужно очень, так сказать, глубоко копать в женский мозг вашего коллектива. Они могут говорить то, что они хотят, это их право, обсуждать могут. Ваша задача как руководителя, что задание, которое вы им дали, должно быть выполнено, правильно?
Безусловно.
Ваша задача сказать: дорогие девочки, я вас люблю как родных. Вы можете интриговать, вы можете говорить сначала одно, а за глаза другое. Это и есть, к сожалению, издержки, я не знаю, там, вашего женского воспитания. И то у некоторых. Мария у нас, например, не такая. Но или это будет сделано, или мы будем прощаться. И вы должны, видимо, кого-то уволить. Притом без криков, без скандала. Спокойно, заранее предупредив про условия. Во времена Сталина в советских газетах писали, что если вы на своем тракторе вспашите такое-то количество гектаров, вы получите медаль за трудовую доблесть. Вот такое-то количество – орден Трудового Красного Знамени. А такое количество – золотую звезду Героя Соцтруда. И каждый тракторист точно знал, сколько ему нужно пахать, чтобы что-нибудь получить. Понимаете, да?
Конечно.
А теперь отмотаем это в обратную сторону. Если кто-то из вас вот этого не сделает, он просто будет уволен. Человек знает – может делать, может не делать, но известны последствия. А так как я не думаю, что в городе Орел дефицит рабочей силы, мы так с вами оба не думаем, правда? Как и во всей стране. То я думаю, что девочки все-таки соберутся и будут делать так, как хочет их руководитель. Что скажете?
Есть один такой небольшой нюанс, который я не хотел озвучивать. Думаю, может быть, услышу нечто такое. Ну, в общем, есть подковырка, что получается так, что я не конечное звено, которое принимает решение о найме или увольнении. И есть надо мной еще руководитель. который, к сожалению, иногда зачастую потакает вот тому, что не такой происходит должного результата.
Дамский угодник. Смотрите, в таком случае у вас есть два сценария. Первый сценарий, вы идете к руководителю и говорите: болею всей душой за наш бизнес, поэтому предлагаю такую схему. Мы договариваемся, хотите, сами присутствуйте. И, так сказать, при всех это договориться. Дальше девочки могут делать, как они хотят. Они саботируют, а они саботируют уже в другой компании. Или, если ваш начальник говорит: слушай, ну что ты такой резкий прямо, да, давай что, увольнять сразу. Тогда вы просто говорите: я вас понял, Михаил, спасибо. Тогда другой совет. Смотрите просто в свою тарелку. Отвечайте только за себя. Как работают другие, это вообще их проблемы. Более того, так как вы не являетесь акционером, а вы являетесь наемным работником, и вы считаете, что руководство компании попустительствует этому саботажу, ну, как бы это их проблемы, это их деньги, в конце концов. Тогда отвечайте только за себя.
Михаил, вот смотрите, не знаю, кто пишет, без подписи. Были напряженные отношения с начальником, разговаривали один год посредством Трудового кодекса. Один раз, оставшись наедине, я заехал ему в ухо. Сначала он пытался жаловаться в полицию, но не было свидетелей, не сумел доказать, что я его ударил. Так через полгода он уволился, а я занял его место. Извините.
Да, но я знаю два таких примера. У нас есть еще полминутки?
Полминутки есть.
Великий кулинар Вильям Васильевич Похлебкин, его знает вся страна.
Это тот, который про водку написал.
Про водку, про пироги, про кулебяки. Моя мама готовила щитный пивой, они работали рядом. Значит, он тоже дал по морде начальнику и от бедности умер в городе Подольске после этого. И второй великий академик Василий Васильевич Давыдов, это академик Академии педнаук, он тоже дал по морде начальникам. И самая лучшая школа в стране, 91-я, она тоже сдохла после этого. Так что бывают разные исходы.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Мы продолжаем обсуждать, как вести себя на новом месте, когда вы устроились на новую работу. Телефон +7 495 730 101 или присылайте смс на номер +7 903 797 6333. Здрасте.
Ай-яй-яй, что-то не срослось. 730 101.
Потолок покрасьте.
Ну, практически.
Может, почитаем пока?
Почитаем. Здравствуйте. У меня есть проблема, пишет Владимир Владимирович. Будем дальше читать.
Да.
Мне кажется, что мои подчиненные воруют за моей спиной. Мои друзья на работе пользуются моей дружбой в своих целях, и в глазах миллионов клиентов я выгляжу обманщиком и воров. Уходить с работы не хочу. Что посоветуете?
Не знаю даже, что посоветовать Владимиру Владимировичу. Не хотел бы на его месте оказаться. Все, что я могу сказать.
Добрый вечер. 730-101.
Здрасте.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня слышно, да?
Очень хорошо.
Меня зовут Наталья, я из Москвы. Нет, 34 года. А насчет работы у меня такая проблема, то, что я вот уже работаю на одном месте работы уже больше 10 лет. Она меня не устраивает. Я такой классический невротик, и у меня полнейшая прокрастинация. Не могу разместить резюме, при этом это у меня больная тема, все вот надо-надо, обсуждаю. И такая позиция жертвы, что как будто бы я не могу поверить, что я могу зарабатывать те деньги, которые хочу. И с легкостью смотрю на тех, кто вот легко меняет работу, там, находит ту зарплату, которую хочет. Mm-hmm. Вот как вот выйти из этой позиции жертвы, ну, вот, наконец, найти вот эту работу свою. И что-то я вот как будто не могу в это поверить.
А вы знаете, что вы хотите делать?
Вот, в принципе, да.
Ну, расскажите, как выглядит ваша работа мечты, а главное, и работа, и зарплата мечты?
Ну, зарплата мечты, ну, это энная сумма, да, например, которую я хочу получать.
Я догадываюсь. А вот N, и дальше цифры такие арабские пошли, ну?
Не, ну, там 1120, 150.
120 тысяч.
Да.
И за что такие деньги вы хотите получать?
Я, например, хочу работать в связях с общественностью.
Так называемый пиар.
Да.
Так. Поехали дальше. Приближаем мечту к туловищу. Так, что дальше?
Вот. Но у меня сильнейшая прокрастинация.
Нет, подождите, я не об этом спрашиваю. Прокрастинация я уже понял. А где 120 за пиар платят? Ну, куда вот надо, куда стучаться, куда ломиться, куда писать резюме?
Ну, наверное, в каком-то, вот, может быть, там, я не знаю, агентстве.
Агентстве, пиар-агентстве, да?
Ну, да, типа того.
Вы знаете какие-то пиар-агентства?
Нет, я даже не уточняла.
То есть настолько прокрастинация, что я даже вообще так умозрительно обо всем, да?
Да.
Давайте начнем с простых вещей. У вас есть рядом ручка с бумажкой?
Ну, вот есть, да.
Берите ручку, давайте запишем. Первое, как только вы искать будете, расскажите, в интернете телефоны, телефоны пиар-агентств. Это же доступная процедура, правда?
Да.
Там не надо про жертву сразу, прокрастинацию. Просто когда вы будете искать? Сегодня, завтра, расскажите мне.
Ну вот я сама себе обещаю вот всю...
Мне... Обещайте.
Когда? Я вам обещаю, что на этой неделе.
Это очень расплывчато, меня такое обещание не устраивает.
Ну, тогда в эту субботу.
В субботу, пишу. То есть не в эту субботу, а до субботы у меня должно уже быть. То есть в субботу у меня это уже все есть. Сколько примерно агентств мы сразу с вами окучим? 1, 2, 3, 10?
Ну, не знаю, 3, 5.
3, 5. Давайте 5. Чем мелочиться-то?
Да.
Что надо дальше сделать? Позвонить в агентство, спросить, есть ли у них вакансии, увидеть это на их сайте или писать резюме, как вы себе это представляете?
Ну, я, например, предполагаю разместить резюме на сайт. Ну, вообще
окей.
На сайт.
А когда мы резюме напишем?
Резюме вот в пятницу.
В пятницу пишем. В пятницу готовое резюме. Хочу обратить внимание, что резюме это не... тупое перечисление в обратном порядке вашей жизни. Это роман, это поэма, которая специально пишется под конкретного работодателя. Во всем мире есть даже курсы, как писать резюме. Потому что вас просят, а почему к нам обратились? И тут по резюме понятно, что всю жизнь пытались... Ну, вот вообще жизнь так сложилась, что прямо вот, чтобы в это агентство попасть наконец. И это видно из резюме. Понимаете, да?
Да, Михаил.
То есть не сухое перечисление, вот тут я работаю, там я училась, и в конце, вот в таком-то году я закончил школу, а прямо вот, и вот такие у меня знания, такие курсы, вот специально, чтобы потом с вами, и такие у меня качества есть, прямо для пиара, понимаете, да?
Да.
Ну все, то есть вы уже в понедельник, уже все будет отправлено, и вы будете ждать у моря погоды, когда за вами придут, правильно я понимаю?
Ну да.
А если не придут, правильно вы хотите спросить?
Ну да, вот это вот.
Тогда вы идете в хэндхантерское агентство. Знаете, такие есть?
Ну да, да, это вот как бы общий такой сайт.
Это, ну их много есть там, Job.ru, Работа.ру, там полно. Но есть еще агентство, то есть вас чтобы как бы продвигали. Я сам на себя работаю уже очень, очень много лет. Поэтому не знаю. А когда я работал не на себя, я вообще работал в школе. Для этого хедхантеры были не нужны. Но я думаю, что это правильный путь. И я вам желаю успехов.
Да, большое спасибо.
Добрый вечер, Мария. Михаил. Как реагировать и надо ли замечать реплики начальства без персонализации? Явно придурочного нет придирочного характера. На такие же действия других молчания. Сложный вопрос, спрашивает Елена. Елена, знаете, были сложнее в жизни вопросы. Что я вам хочу сказать? Был такой анекдот знаменитый. Дверь открывается в баню, и мужик говорит, глава просыл, говорит, дураки, говорит, вон из бани. И мужик один, что помыться-то не дадут? Если вы на себя распространяете без персонализации придирки, то это проблема ваша. То есть, может быть, вообще не вас имели в виду, а вы говорите, нет, это он про меня говорит. Вам надо туда уходить. То есть, пока вас как бы про вас не сказали, то вы и не реагируете. И второе, если вам не нравится, что вообще придирается, вы можете сказать, я вообще не люблю, когда просовывается голова и ко всем придирается. Да.
Ирина из Москвы. Выходила на работу на декретную ставку. Слева от меня сидела коллега, а справа руководитель. У одной и второй на столах были чистота и порядок, а у меня навалены рабочие материалы. Руководитель часто говорила, что со стола надо убрать, что предыдущая девушка все складывала по линеечке и ничего не складировала. Мне лично бардак не мешает, комфортно, да и вообще я не обращала внимания на это, я знаю где и что. Правила чистых столов в компании не было. Как корректно сказать, что не хочу убирать со стола ради угода руководителю?
А, там как фраза сама, как звучит призыв? Еще раз, Мария, это очень важный момент. Что ей сказали конкретно?
Так,
надо убрать, да?
Так.
Надо убрать.
Сейчас скажу. Да что ж такое? Да, надо убрать. Надо убрать. Руководитель вот, часто говорил, да, что со стола надо убрать.
Русский язык отличается, в отличие, скажем, от английского, наличием безличных и неопределенно личных предложений. То есть никак, потому что здесь вопрос появится, ну как бы вам надо, ну это хамство, да, я бы не стал до этого, вы уберите. Вот когда бы ей сказали, убери, сволочь, это другое дело. Но когда говорят, надо убрать, я бы вообще молчал бы на это, потому что это вот так, как придирка, это очень абстрактное выражение. Вы не к вам, ну надо, ну как бы уберите, типа надо бы помыть пол, надо бы покрасить потолок. Надо приготовить еду. Это какие-то брошенные в воздух фразы.
Михаил, все было бы хорошо, если бы Ирину это не задевало. Но у Ирины есть некая реакция, похоже.
Ну да.
Хочется как-то ответить, но не очень понятно.
Я отвечаю. Нет, то, что я отвечаю, это и есть, чтобы Ирина спокойно к этому относилась.
Пришло уточнение. Нет, там было обращение. Убери ты, Ирина, со стола.
Но если Ирина не хочет, то сказать, я не хочу убирать со стола. Дальше что? Не буду. Не дождетесь. Вот мне нравится, Павел из Москвы начинает гениально. Он подхватил мою криминальную терминологию и начинает не здравствуйте, а он пишет вечер в хату. Еще раз. Мари хатой называется, собственно, камер.
Я вам в следующий раз скажу. Вечер в хату.
Вечер в хату. Как быть с работой, на которую не хочется, уже спрашивает по-цивильному.
Ой,
Павел,
как,
понимание,
как, кем... Какой же здесь вечер в хату, если не хочется?
Да. Но он как бы и ищет ответа. Понимание, кем хочу работать, еще не пришло. Оставаться на старой, это значит делать то, что не хочется. Так психику не перестроить. Ну и куда уходить, непонятно. Что делать? Ждать, пока маленькие победы хочу и буду приоткроют глаза? Ну, понятно. А Павел ходит по кругу, потому что эта работа ему не нравится, а про другую он ничего не знает. Понял, Павел, ваш запрос. Почему вы не знаете про другую работу? Потому что вы никогда не жили, как хотели. Если вы хотите знать, куда вам уходить с работы, которая не нравится, а с нее по-любому надо уходить, то я вам скажу вот что. Вы должны начать с очень простых вещей. С еды, с одежды, с общения. То есть вы должны не на автомате, как вы привыкли всю жизнь жить, а вы должны спрашивать себя по каждому поводу, по мелочи, по любой, что я хочу. И стараться делать именно только то, что вы хотите. И если вы это будете делать добросовестно, 24 часа в сутки, то через очень короткое время вы постепенно начнете понимать, а что вы реально хотите и в работе. Но нельзя перепрыгнуть, я сказал Райкин, с высшим, но без среднего не получится. Вы не можете знать, что вы хотите, какую работу, не зная, что вы хотите есть, или какие трусы вы любите, или какие носки вы любите, или с кем вы любите, а с кем вы не любите. Вот вы должны начать с простых вещей. У нас звоночек, по-моему, да?
Добрый вечер.
Вечер в хату.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Амина. Мне 30 лет, и у меня такая, не знаю, небольшая история. Я работала достаточно долго, с институтских еще лет. Работала в компании в течение 7 лет, в которой меня, наверное, все ненавидели. Вот, но это позволило мне за это время, из-за того, что, я не знаю, это невроз какой-то, я пыталась доказать им, что они зря это делают. То есть я пыталась вот все исполнить, что мне говорит мой руководитель, да, все придирки, оставалась до ночи там и так далее, и всегда старалась выполнить свою работу, внутри себя, понимая, что ко мне будут там придираться, допустим. И сейчас уже прошло время, и я стала сама руководителем, стала занимать ту должность, да, в которую я пришла, да, с этими главными инженерами и так далее. Вот я сейчас сама главный инженер, и я понимаю, что я начинаю становиться таким же, такой же теткой противной. И также требую своих подчиненных, то есть вот эта модель, видимо, скопирована каким-то образом. И я, получается, сейчас и сама к себе продолжаю быть, ну, то есть чувствовать себя на работе так, то есть я уже уволилась, у меня сейчас замечательная компания, генеральный, который, в принципе, дает мне полную свободу, но вот этот в мозге, что у меня, вот на меня смотрят, что меня проверят, что я кому-то что-то должна доказать, он до сих пор остался, и плюс это еще на подчиненных тоже все спускается, и они как бы, ну, соответственно, начинают нервничать. У меня такое раздвоение личности.
Амина, дорогая, у меня к вам простой вопрос. Предположим, вы накосячили, и вас все-таки вывели на чистую воду. Сказали, Амина, вот я прям как чувствовал. Что будете делать?
Я буду исправляться. Я вот я ужасно начинаю, ну, то есть я так себя ругаю в этот момент, причем
то есть вы такая перфекционистка, да?
Да, 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 то есть я начинаю прям нервничать.
Да?
Да.
Амина, мы так эту корову не продадим. Вам надо как-то попроще относиться к жизни. Не надо нервничать, надо принять себя такую, какая есть, с несовершенствами. Что вы можете что-то недоделать, что-то сделать неправильно. Это нормально. Мы же живые люди, правильно?
А вот, ну, допустим, ну, такая ситуация, вот просто элементарная. Я забыла. Вот просто
вот,
забыла позвонить
да.
там
да, забыла.
Ну, какому-то клиенту там и о чем-то вот что-то ему там сбросить. Я вот понимаю, что, ну, и у всех остальных тоже бывает этот же вопрос. То есть ты там спрашиваешь... Ну, что ты там скинула там заказчику, там, какие-то
чертежи. Вот, Амина, вот к этому я вас и призываю. Позвольте себе что-то забыть. Не ждите, что разоблачение, я тут же побегу исправляться, нервничать. Не надо. Относитесь проще к жизни. Я так понимаю, мы буквально на пару минуточек, да?
Взрослым о взрослых.
Продолжая наш разговор, я бы даже сказал, где-то заканчиваем его. По поводу нового места работы, как себя вести, как подать, как себя в конце концов, как говорили в советское время, поставить в коллективе. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Чик передумал. Да нормально, у меня все на работе уже, я не знаю, чем спрашивать. Это первой недели было тяжело.
Хороший вопрос от Кати из Москвы. Что делать, если начальница ведет себя как воспитательница? Читает нотации, требует ответа на риторические вопросы. Ну и как так получилось? И что теперь будем с этим делать? При этом заставляет испытывать меня чувство стыда и оправдываться. Как не вестись и не занимать позицию нашкодившего ребенка?
Во-первых, перестать говорить, что она заставляет меня оправдываться. И что еще делать? Испытывать чувство вины. Никто не заставляет. Это все происходит, дорогая Катя, в вашей голове. Если она в такой детской форме обращается, кто это у нас тут набедокурил? Вы можете сказать, я или Петров.
Ну, тут похоже, как Катя не хочет в этом признаваться. И есть ли вообще бедокурство?
Катя, надо прочитать рассказ Зои Воскресенской «Графин». Как Ленин маленький разбил графин, и все легли спать, и подошла мама... Мария Александровна говорит, кто разбил графин? И он, как и все дети, сказал, не я. Потом стало стыдно, он заплакал и признался. Так что я хочу сказать Кате. Катя, дорогая, вот за что я люблю свои правила. Пятое правило. Отвечать только на вопрос. Кто это сделал? Я. Почему ты это сделал? Не знаю. Вот попробуйте вот такой манере разговаривать с вашим руководством. У нее крыша просто съедет через два дня. Вот все-таки ты великий Швейк, вы идиот? Говорит, так точно. Вы меня, говорит, знали с хорошей стороны, вы меня узнаете с плохой стороны.
Катя, и приятная начальница сделает.
Да, вообще подружками станете. А второй вариант, я хочу сейчас, у нас программа уже реально катится к закату, сказать всем, кто сейчас нас слушает, у кого есть проблемы на работе. Самое главное, что вы должны знать. Вы можете все, что угодно делать при одном условии, если вы готовы потерять эту работу. Тогда вы можете не позволять с собой никак обращаться, заставить людей уважать вас, заставить с вами считаться, разговаривать вежливо и так далее. Но для этого вы должны не бояться остаться без работы. К сожалению, мы можем взять любую тему, включая космос, и мы все время упремся в психологию страха. Потому что многие люди, которые звонят нам и пишут, у нас вот огромное количество же еще СМС, мы просто их физически не можем все прочитать, вот я думаю, больше сотни. А проблема в том, что человек боится остаться без работы, и он начинает жаловаться. Почему со мной так обращаются? Почему мне хамит начальник? На меня орут, ко мне несправедливо. Но если вы готовы потерять работу, на вас никто не будет орать. Но из-за того, что вы не готовы потерять работу, конечно, тогда получается, что я терплю, потому что дети маленькие, суду на квартиру, машина в рассрочку и бла-бла-бла. Вы должны об этом точно знать. Не надо вообще бояться ничего, все будет хорошо. У нас звоночек еще есть. Добрый вечер.
Да, что же это такое?
Ну, почитаем. Как выйти из декрета на новую руководящую работу? Немного страшновато из-за провала в новейших знаниях, потери уверенности в себе. Дорогая Елена из Нижнего Новгорода, начальство отличается тем, что оно всегда менее компетентно, чем подчиненное. Не парьтесь. Добрый вечер. Звонит нам Влад из Финляндии. Заметил, не звонит, а пишет, что токари, сварщики и прочие дальнобойщики не звонят. А знаете почему? У них все хорошо. У них вообще никаких проблем нет на работе. Был такой про, как один еврей приходит к раввину и говорит: «Рэби, а что еврею нельзя, на что еврею нельзя смотреть?» Говорит: «В каком смысле?» «Ну, например, можно ему смотреть на голую женщину?» Говорит: «Можно». «А можно смотреть, вот если это вот моя жена, и она голая?» Говорит: «Можно». «А можно, вот если я где-то там прохожу мимо, и женщина переодевается?» Говорит: «Можно». «А на что нельзя смотреть?» «На электросварку», говорит, «нельзя смотреть». Это по поводу. Друзья мои, наша передача подходит к концу. Я хочу вам пожелать следующее. Не надо ничего из себя изображать. Дело в том, что когда вы кого-то из себя изображаете, в общем-то, из страха, то рано или поздно вы себя разоблачите, потому что вы, может быть, другой человек, и это становится понятно. Ведите себя крайне естественно. Реагируйте естественно. Не нравится — сразу говорите: «Мне не нравится». И я вам хочу сказать, возвращаясь опять, чем мы начали нашу программу, к блатной тематике: «Не верь, не бойся, не проси», как правильно сказано. Я не имею в виду, что вы должны так жестко к людям относиться, но сначала пытайтесь рассчитывать на себя, пытайтесь больше действительно слушать, чем говорить. Не надо никого бояться. Надо вести себя крайне естественно, и тогда вас будут любить и уважать на работе. Кстати, не надо стараться прогибаться. Не надо стараться никому говорить «нет», на все соглашаться, только лишь бы вас приняли в коллектив. За это никто никого не любит. Вести себя надо, короче, быть самим собой, и будет вам счастье.
В эфире с 1995 года.